Вам лишняя макулатура не нужна, а для нас это ценная информация. Ящичек, коробочка, которую вы видите здесь рядом. Еще одно объявление для братьев самарских, которым в свое время отказали и не дали DVD с записью видеообращения астронавта, который в воскресенье мы наблюдали. Есть на столе регистрации несколько экземпляров. Вы можете подойти попозже, да, и забрать этот экземпляр.
Скажите, пожалуйста, сколько примерно христианских семинарий в Америке и сколько из них проповедуют и учат креационизму? Много ли в Европе?
I don't know how many evangelical Christian seminaries there are. There are many.
Я не могу назвать точное количество евангельских христианских семинарий в Америке. Их очень много.
Some of them are quite small, with maybe 50 or 100 students.
Некоторые из них очень маленькие, и в них обучаются 50-100 студентов.
Some are very large, with maybe 1,000 students.
Некоторые очень большие, и в них учатся тысячи или даже больше студентов.
The majority of the seminaries would not teach 6-day creationism.
Большинство семинарий не учат шестидневное сотворение, не преподают шестидневное сотворение.
Especially the bigger seminaries.
Особенно большие семинарии.
The Master's Seminary in California is one of the few that holds to young earth creation.
Семинария Мастерс в Калифорнии одна из немногих, которая твердо придерживается учения о шестидневном сотворении.
In Europe, I am not aware of any school that teaches young earth creation.
А в Европе я не знаю ни одной семинарии, которая преподавала бы креационизм молодой земли.
I know that there are a few theologians who are young earth creationists, but their schools would not endorse that as a position.
Я знаю нескольких богословов, которые придерживаются учений о молодой земле, однако даже те учебные заведения, в которых они преподают, это там не является официальной позицией, они не приемлют этого.
So from what I know from various sources, the majority of European Christians would be theistic evolutionists.
Насколько мне известно из различных источников, большинство европейских христиан придерживаются теистической эволюции.
But there are creationists that are becoming more active and things are developing there.
Но есть креационисты, которые более активно начинают писать и учить на эту тему, и ситуация, может быть, изменится.
But there's tremendous opposition to that.
Хотя этому, конечно же, есть немалое сопротивление.
Because the Europeans will say creationism is an American phenomenon.
Потому что европейцы говорят, что креационизм – это европейский, это американский феномен.
And there are people trying to influence the European Parliament and the British Parliament to outlaw any questioning of evolution in the schools.
И есть силы, которые пытаются повлиять на Европейский парламент и на Британский парламент с целью принятия законов, которые запрещали бы подвергать сомнению теорию эволюции. В современной поп-культуре очень часто высмеивают креационизм, намекая, что эта теория ненаучная. Как современное общество, в частности в США, относится к креационизму? Правда, что в Техасе разрешили преподавать креационизм в школе?
Because the academic world is controlled by evolutionists,
поскольку в академическом мире главенствуют эволюционисты,
and because our politicians have been trained in the same school systems,
и поскольку наши политики учились в тех же самых школах,
There's tremendous opposition to the teaching of creation in the schools.
Существует огромное сопротивление тому, чтобы преподавать учение о сотворении в школах.
And many states over the last few years last couple decades have tried to get legislation passed that would allow just the criticisms of evolution.
Некоторые штаты в последние пару десятилетий пытались на законодательном уровне разрешить хотя бы критику теории эволюции в школе.
Not the teaching of creation,
даже не преподавание креационизма,
but just to expose the students to scientific criticisms of evolution.
А просто знакомство учеников с научной критикой эволюционизма.
And there has been legal threats by secular organizations.
И светские организации грозили подать иск против этих попыток.
And the evolutionists have used the courts to strike down any laws that state legislatures have passed.
И эволюционисты обращались в суд и отменяли любые законы, которые пытались принять даже вот с разрешением критики эволюции.
I don't know the exact state of affairs in Texas right now.
Я не знаком с текущим положением вещей в Техасе.
But if they have passed a law allowing creation, I'm sure it will be challenged.
Но если даже у них и был издан закон, разрешающий преподавание креационизма в школах, я уверен, что будет обращение, будет апелляция в высшей инстанции.
And here is an interesting point.
Вот интересная вещь.
If evolution is true,
если эволюция действительно справедливая теория,
why do the evolutionists need to use political and legal threats to protect the theory?
То для чего эволюционистам использовать политические и законодательные методы для того, чтобы защищать свою теорию?
My undergraduate degree was in mathematics.
Первое мое образование было в области математики.
If I was a math teacher,
если бы я преподавал математику,
and a student came into my class one day,
и однажды ко мне пришел какой-нибудь ученик,
and said, could I have some time in class to present my argument that 2 plus 2 equals 5?
И сказал бы, а вы не могли бы мне выделить время, чтобы я представил свою точку зрения, свои аргументации, свою аргументацию о том, что 2 плюс 2 равняется 5?
I wouldn't call the police or a lawyer to take this kid to court.
Я бы не вызвал полицию и не обратился бы к законодательным органам, чтобы они этого ребенка ограничили.
I wouldn't call him names.
Я бы не стал обзываться на него.
I would say, that's a great idea. Why don't you come to class tomorrow and present your argument?
Я бы сказал, какая замечательная идея. Приходи в класс и расскажи нам свои аргументы.
Because I'm confident that 2 plus 2 is 4.
Потому что я-то уверен, что 2 плюс 2 равняется 4.
So that can stand in the presence of his argument.
Поэтому истина выдержит его аргументацию.
And it would actually be a good exercise in learning for my students to hear his argument and then see what's wrong.
И это было бы даже очень хорошим упражнением для моих учеников, чтобы они сами услышали другую аргументацию и сами увидели, что в ней неправильного.
So if evolution is really true,
если теория эволюции это действительно научная правда,
evolutionists should welcome criticism,
то эволюционисты должны с радостью принимать критику,
because it would only strengthen their position,
потому что это просто укрепило бы их позиции.
To protect it legally and politically reveals that it's not the truth.
Когда они начинают защищать теорию эволюции на законодательном и политическом уровне, это показывает, что здесь дело не в науке.
We shouldn't be afraid to listen to people criticize Christianity.
Мы не должны, кстати говоря, бояться, когда люди критикуют христианство.
To say Jesus never existed.
Если они скажут, да Иисус не существовал.
Or Jesus didn't rise from the dead.
Или Иисус не воскрес из мертвых.
We should be willing to enter into discussion with people and listen to their arguments.
Мы должны быть готовы вступить в диалог с людьми и ответить на их аргументы.
But then present our counter-arguments.
И затем представить свои контраргументы.
The truth of Christianity can stand in the public square.
Истина христианства выдержит публичную критику.
The truth, the story of evolution cannot stand in the public square.
Однако рассказ об эволюции, якобы состоявшейся, не выдерживает публичной критики.
And so the evolutionists have to have a totalitarian control of the education system.
И поэтому эволюционистам приходится прибегать к тоталитарным методам воздействия, чтобы защитить свою веру. Расскажите, пожалуйста, больше о вашей организации. Какие цели она ставит перед собой? Какими методами хочет достичь этих целей? Как вы находите или из каких источников происходит финансирование? Есть ли поддержка со стороны правительства? Организована ли она на базе какой-то церкви? На ваш взгляд, можно ли сделать что-то подобное в России?
Okay, Answers in Genesis began 30 years ago in Australia.
Организация «Ответы в бытие» зародилась 30 лет назад в Австралии.
Кен Хэм, who produced this series, founded Answers in Genesis.
Ее основал Кен Хэм, который выпустил вот эти вот DVD-диски, которые вам раздавали.
But about a little over 20 years ago, he moved to America as a missionary to America.
Но 20 лет назад он переехал в Америку как миссионер.
And for 7 years he worked for the Institute of Creation Research.
Несколько лет он работал в Институте креационных исследований.
And then about 15 years ago he started Answers in Genesis in the United States.
И где-то 15 лет назад он начал деятельность организации «Ответы в бытие» в Соединенных Штатах.
And today we have about 100 staff.
Сейчас количество постоянных сотрудников у нас включает около 100 человек,
associated with the teaching ministry of Answers in Genesis.
Это 100 человек, которые являются преподавателями или связаны так или иначе с преподавательским и просветительским служением нашей миссии.
And then another 100 to 150, depending on the time of year, who work in our creation museum.
И еще плюс к этому от 100 до 150 человек, в зависимости от времени года, работают в нашем музее сотворения.
The Creation Museum was opened in May of 2007.
Музей сотворения был открыт в мае 2007 года.
And we have had over 1.5 million visitors from all over the world.
И за это время у нас побывало около 1.5 миллионов посетителей со всего мира.
So that is a major effort that we are doing to confront people with the truth of Genesis.
Вот основные задачи, которые мы ставим перед собой, и вот как мы достигаем этих целей, чтобы познакомить людей с истиной бытия.
We have four full-time speakers and five or six part-time speakers.
У нас четверо постоянных лекторов и еще пятеро адъюнкт-лекторов.
And we will this year do probably about 350 seminars in churches and schools.
В этом году запланировано около 350 семинаров в разных церквах, школах и в других организациях.
Our website has over 6,000 articles, and we are adding things all the time.
На нашем веб-сайте уже сейчас размещено около 6000 статей, и постоянно добавляются новые материалы.
We have four PhD scientists.
В состав нашей организации входит 4 доктора наук.
And two of those are doing creation research.
И двое из них занимаются исследованиями в области учения о сотворении мира.
One in geology and one in microbiology.
Один занимается исследованиями в области геологии, другой в области микробиологии.
So we also have an online technical research journal.
Также у нас есть научно-исследовательский журнал, статьи в котором публикуются по интернету.
So we're trying to encourage other creationists to publish their research.
И мы приглашаем других креационистов публиковать свои исследования у нас.
Because it's virtually impossible for their research to be published in the secular journals.
Потому что их статьи практически невозможно опубликовать в светских журналах.
Not because they do bad science.
Не потому, что они не соответствуют нормам научной статьи или научного исследования.
But because the creationist perspective is just not tolerated in the secular journals.
Но просто потому, что точка зрения креационизма на появление мира неприемлема для эволюционных журналов.
We're also very active in producing resources for small children, teenagers, adults, and technical material.
Мы также стараемся выпускать различные материалы для детей, подростков, взрослых, а также, как и не только популярную, но и научную литературу.
Our major project right now is to develop a 3-year Sunday school curriculum so that all ages from preschool to adult are studying the same material.
И сейчас мы трудимся над тем, чтобы разработать 3-годичный курс воскресной школы для разных возрастов, чтобы одновременно разные возрасты людей от детей и до взрослых могли проходить за 3 года темы, связанные с сотворением.
So that mom and dad can come home from church and discuss Sunday school with their children, and they were studying the same topic.
Чтобы получалось так, что из церкви папа с мамой возвращались вместе со своими детьми, и они бы в церкви проходили в разных классах на своем уровне одну и ту же тему и могли бы ее обсуждать между собой.
And this curriculum will go through the whole Bible in chronological order, with an emphasis on apologetics.
И эта программа направлена на то, чтобы за вот это вот время, за 3 года, пройти полностью всю Библию, но с основным упором на апологетике.
The other project that is very much in focus right now is that we want to build Noah's Ark.
Еще один проект, о котором мы сейчас очень много думаем и которым занимаемся, мы хотим построить Ноев ковчег.
Full size, completely out of wood.
Полную модель в полный размер, полностью из дерева.
And, God has provided the land,
Бог послал нам уже участок земли.
And we're raising the money now.
И сейчас мы собираем деньги на этот проект.
And a survey was done about a year ago,
около года назад было сделано...
In a secular magazine,
был проведен обзор в светском журнале.
And one of the questions was asked, if Noah's Ark was built somewhere, would you go to see it?
В этом опросе задавали такой вопрос. Если бы где-либо построили модель Ноева ковчега, вы бы захотели ее увидеть? Поехали бы вы туда?
And 60% of the people responded that they would.
И 60% опрошенных ответили, что да, они бы туда поехали.
So we are moving forward, trusting God, that this will be a tremendous evangelistic outreach.
Поэтому мы движемся в этом направлении, уповаем на Бога и надеемся, что это послужит делу благовестия.
We get no money from the government.
Мы не получаем денег от правительства.
We are supported by God's people.
Нас поддерживают исключительно Божьи люди.
And we are a parachurch organization. We're not a church.
И мы не церковь, мы представляем собой парацерковную организацию.
So churches from various denominations use our resources and have us come and speak in their churches.
Церкви разных деноминаций пользуются нашими ресурсами, приглашают нас на свои конференции.
I don't know whether it's possible to organize something similar in Russia.
Я не знаю, возможно ли организовать что-то подобное в России.
I know there is a group in Ukraine in Simferopol.
Я знаю, что на Украине есть группа в Симферополе.
And I know of another Russian, he's Ukrainian. He's a businessman in Holland, and he's developed a website and has a vision.
Я знаю также еще одного украинца, который живет сейчас в Голландии. Он разработал веб-сайт, и у него тоже есть свое видение о том, как развивать это служение.
But I think more resources need to be developed for the Russian language.
Я думаю, что на русском языке нужно разрабатывать большее количество ресурсов. Как вы относитесь к зеленым христианам?
I should say something about this. So let me say something about this.
Извините, я должен еще кое-что сказать.
These are 6 talks that Ken Ham has been giving for about 30 years.
На этих дисках записаны 6 лекций доктора Хэма, которые он разрабатывал и с которыми выступал в последние, наверное, 30 лет.
But he's been constantly improving the talks.
Он постоянно улучшал свои лекции, дополнял их.
And these were filmed about a year ago, and they're very modern in their style of presentation.
Они были записаны около года назад и выглядят вполне современно по используемым средствам коммуникации.
But Ken is just an excellent communicator.
Кен очень талантливый лектор.
He has an incredible skill to communicate things to people at all age levels.
Он очень умело и понятно доносит мысли до людей разного возраста.
And I've seen these in English, and I've seen a little bit of them in Russian.
Я видел вот эти вот лекции на английском языке и посмотрел также немного на русском.
And they are just of the highest quality.
И убедился в том, что качество записи очень хорошее.
And I think they will be a tremendous resource for you in your churches.
Я уверен, что это будет прекрасным подспорьем в ваших церквах.
You don't have to be a scientist to understand this.
Чтобы понимать эти лекции, не нужно быть ученым.
And so I really encourage you to use that resource.
Просто призываю вас, пользуйтесь вот этим ресурсом, насколько возможно.
He discusses the importance of Genesis.
Он обсуждает важность книги Бытие.
How we can know God.
Как мы можем познавать Бога.
What about the question of racism?
А как насчет расизма?
The question of the 6 days of creation.
А вопрос о 6 днях творения.
The question of death.
Вопрос о смерти.
And then how to defend the faith.
И о том, как защищать веру.
So, a great resource.
Итак, это прекрасный материал. Как вы относитесь к зеленым христианам? Это специальное какое-то название, да, для болезни, симптом. Насколько христиане должны быть озабочены вопросами экологии? На ваш взгляд, не является ли теория глобального потепления такой же выдумкой, как и эволюция?
This is a controversial topic within the church.
В церкви эта тема вызывает немало споров.
Some Christians are strongly embracing the global warming ecology movement.
Некоторые христиане с готовностью поддерживают движение за борьбу с глобальным потеплением, вот это вот экологические всякие инициативы.
Others are very concerned that the global warming environmental movement is driven by an anti-biblical worldview.
Другие считают, что вот это вот экологическое движение и движение борьбы с глобальным потеплением в основе своей имеет теорию эволюции.
And I would be in the latter category.
И я себя отношу скорее ко второй категории.
The environmental movement is very heavily influenced by the pantheistic Eastern worldview.
Экологические инициативы находятся под сильным влиянием восточного и пантеистического мировоззрения.
And many Christians are concerned that the laws that are being proposed will seriously damage the Western economies.
И многие христиане озабочены тем, что законы, которые предлагаются в рамках этих инициатив, нанесут большой ущерб западной экономике.
And prevent the poor developing countries from access to cheap energy.
И не позволят особенно бедным экономическим системам, бедным странам и получить доступ к дешевым источникам энергии.
And therefore keep those poor countries in even greater poverty.
В результате эти экологические инициативы повергнут бедные развивающиеся страны в еще большую бедность.
And if you read English, I would encourage you to look at Cornwall Alliance.
Если вы читаете на английском, то найдите веб-сайт под названием
Cornwall Alliance.
Cornwall Alliance. Corn как кукуруза, wall как стена. Wall как стена и alliance как альянс. Вот если эти три слова без, ну, без всяких промежутков вместе пишутся, Cornwall это область такая в Великобритании, Britain?
England.
В Англии.
America.
В Америке Cornwall это название местности. Вот cornwallalliance.org.
And this is an organization that is made up of theologians and economists and sociologists and scientists who are very concerned about the direction that the nations are going with global warming and environmentalism.
Это ассоциация людей разных убеждений, разных взглядов, которые очень озабочены тем направлением, в котором движутся народы и разные политики в связи вот с этой угрозой глобального потепления.
Now, Christians should not pollute or destroy the creation. We should be concerned about the creation.
Да, конечно, христиане не должны загрязнять творение и не должны разрушать его. Мы должны заботиться о нем.
But the environmental movement does not operate from within a Christian worldview.
Однако экологические инициативы и вот это вот экологическое движение, движение зеленых, оно движимо отнюдь не христианским мировоззрением. Кто такие сыны Божьи в Бытие 6.2? Кто такие исполины в Бытие 6.4? Это люди.
This is one of the most difficult passages in the Bible.
Это один из самых сложных текстов в Библии.
Because we're not given very much information.
Потому что не так уж много информации нам сообщается.
There are three main views of this passage.
Есть три основные точки зрения на этот счет.
One is that the sons of God are kings. And the daughters of men are common people.
Одна точка зрения это то, что сыны Божьи это цари, а дочери человеческие это обычные люди.
And that they were marrying together.
И что вот они заключали браки.
Another view is that the sons of God were the descendants of Seth.
Другая точка зрения это то, что сыны Божьи это потомки Сифа.
And the daughters of men were the descendants of Cain.
А дочери человеческие это потомки Каина.
And so this was a mixture of the righteous with the unrighteous.
И в результате возникало смешение праведников с неправедными.
But the more common view in church history has been that these are the sons of God are demonic beings or men possessed by demonic beings.
Более распространенная точка зрения в церковной истории была такая, что сыны Божьи – это демоны или вот такие существа, когда демоны, может быть, вселялись в людей.
That's the view that I tend to accept.
Я придерживаюсь именно такой точки зрения.
But it's a difficult question.
Но это сложный вопрос.
It seems that third view seems to fit more with God's description of the wickedness of the pre-flood world.
И третья точка зрения, кажется, больше соответствует описанию порочности человеческой расы до потопа. Похоже, что Бог в шестой день потрудился более других дней. Сколько времени понадобилось Адаму дать имена скотам, птицам и пресмыкающимся?
Well, of course, God is the supernatural God.
Конечно же, Бог это сверхъестественное существо.
So, he doesn't need a lot of time to make anything.
И ему не нужно много времени на то, чтобы что-либо сотворить.
But the question is, how many animals did Adam name?
Вопрос в том, сколько животных должен был назвать Адам.
When we look at Genesis,
когда мы смотрим на Бытие,
He didn't name any of the sea creatures.
Во-первых, он не должен был давать имена морским животным.
Which is where most of the creatures live.
Именно в море живет наибольшее количество видов.
He didn't name the plants.
Он не должен был давать имена растениям.
He didn't name the creeping things.
Скорее всего, он не должен был давать имена ползучим животным и маленьким животным, которые по земле бегают.
It says he named the cattle and the birds of the air and every beast of the field.
Там сказано, что он дал имена крупному рогатому скоту, также птицам и зверям полевым.
And the phrase beasts of the field seems to be a smaller category than the phrase beasts of the earth.
И фраза «звери полевые», по-видимому, представляет более узкую категорию, чем «звери земли» или «животные земли».
So we can't be sure exactly how many animals he named.
Поэтому мы не знаем точно, как много видов животных ему требовалось назвать.
Secondly, we don't know what kind of names he gave.
Во-вторых, мы не знаем, какие имена он им давал.
Some scholars who believe in millions of years,
некоторые ученые, которые верят в миллионы лет,
say or imply that he was doing scientific study of these creatures and giving the equivalent of double Latin taxonomic classification.
Говорят или, по крайней мере, подразумевают, что Адам должен был, по-видимому, провести подробное научное исследование всех биологических видов и дать им названия, которые примерно соответствовали бы современной латинской двухименной таксономии, да, то есть родово-видовой таксономии.
But there's nothing in the text that would suggest that kind of naming.
Однако ничто в тексте не указывает на то, что Адам должен был давать такие имена.
Maybe he was just naming things with the vocabulary that God built into his mind.
Вполне возможно, что он называл животных просто вот исходя из того словарного запаса, который Бог уже встроил в его сознание.
Using common names that his children could use after they were born.
Пользуясь такими простыми словами, которые могли бы повторить и его дети.
So words like dog or cow or elephant.
Например, такие слова, как собака, кошка или слон.
They don't reflect a scientific study of the nature or behavior of the creature.
Они не отражают никакого научного исследования природы или поведения данного животного.
And maybe he was just naming the animals that he would domesticate.
И вполне возможно, что он должен был назвать только тех животных, которые впоследствии он приручит и будет использовать в домашнем хозяйстве.
So without knowing how many animals he named and what kinds of names he gave.
Итак, не зная о том, как именно, какое количество животных он должен был назвать и какие имена он им давал.
There's no basis for saying that he couldn't do it in 24 hours.
Мы не должны говорить, что он не мог бы справиться с этой задачей в отведенное ему время.
If he named one creature every 10 seconds,
если бы он давал одно наименование какому-то одному животному каждые 10 секунд,
and notice, he did not have to go out and collect the animals.
И заметьте, ему не нужно было ходить, находить этих животных, охотиться за ними.
Genesis 2:19 says that God brought the animals to Adam.
В Бытие 2:19 сказано, что Бог привел животных к Адаму.
He could have named 3,000 different kinds of animals in 10 hours.
Если бы он давал одно имя каждые 10 секунд, то он мог бы дать наименование 3,000 видов животных за 10 часов.
As he was munching on grapes or apples.
При этом жуя какой-нибудь виноград или яблоко.
It could have been a very enjoyable experience.
Скорее всего, это было приятным занятием.
You know, he's enjoying the creation that he's just been created in.
Ему нравилось то творение, в котором он жил.
So the Bible is just very clear that God created in 6 days.
Библия очень ясно говорит, что Бог сотворил все за 6 дней.
So there must have been enough time for him to name all the animals that he named.
Поэтому должно быть достаточно времени для того, чтобы Адам дал наименование тем животным, которые требовалось назвать. Ной разделил животных на чистых и нечистых, хотя Божье постановление об этом появилось только во Второзаконии, 14 главе. Как это можно объяснить?
Well, that That leads to a previous question. How did Noah even know to sacrifice?
Это связано с одним из предыдущих вопросов. Откуда Ной знал, что нужно приносить жертву?
But that leads to a question, how did Abel know to sacrifice from his flock?
И это приводит нас еще к одному вопросу. Откуда Авель знал о принесении жертвы?
The Bible doesn't say.
Библия не открывает нам этого.
But I would suggest that when God made coats of skin in Genesis 3,
Я бы хотел предположить, что когда Бог изготовил для Адама и Евы кожаные одежды в Бытие 3 главе,
that was the sacrifice, the first sacrifice of animals.
Это и было первой жертвой животного.
As a covering for sin.
Для того, чтобы покрыть грех человека.
And that's where Abel got the idea.
По-видимому, именно отсюда Авель взял идею о жертвоприношении животного.
Job also sacrificed, and he was probably living at the time of Abraham.
Иов тоже приносил жертвы, и, вероятно, он жил во времена Авраама.
And so God may have told Adam about clean and unclean.
Возможно, Бог сказал Адаму о чистых и нечистых животных.
God spoke to Adam.
Мы знаем, что Бог разговаривал с Адамом.
He spoke to Noah.
Он разговаривал с Ноем.
And the Bible doesn't record everything that God said to them all the days of their lives.
Однако Библия не сообщает нам содержание всех их диалогов.
Enoch walked with God.
Енох ходил с Богом.
God probably spoke to him.
И, скорее всего, Бог беседовал с ним.
So I think we have to conclude that is how Noah knew about clean and unclean.
Я думаю, что вот таким же образом и Ной узнал о чистых и нечистых животных. Хотелось бы узнать ваше отношение к современным ученым-эволюционистам, защищающим свою теорию на основе научных достижений в области физики и химии, которые сегодня утверждают, что даже в мертвой материи происходит химическая эволюция органических соединений, которая якобы и приводит затем к возникновению первых одноклеточных микроорганизмов, из которых впоследствии возникло все многообразие жизни. Можно ли опровергнуть эти домыслы? И почему Творец Господь скрыл от нас происхождение всех микроорганизмов, которые в огромном количестве живут рядом с нами?
Well, evolutionists insist that life evolved from non-living matter.
Эволюционисты утверждают, что жизнь развилась из неживой материи.
But in my first lecture today, I quoted an evolutionist who said, "We have no idea how that happened."
Но я цитировал вам сегодня в первой лекции слова эволюциониста, который говорил: "Мы, честно говоря, не знаем, как на самом деле возникла жизнь."
And there are many statements in the scientific community by English-speaking scientists who say the same thing.
И можно найти очень много подобных утверждений со стороны англоязычных эволюционистов, которые говорят то же самое.
They believe it happened.
Они верят, что это произошло.
But they don't have any idea how it happened.
Но они не знают как и не могут объяснить.
And so evolutionists who are saying that they now have proven from physics and chemistry that this happened.
Поэтому эволюционисты, которые говорят, мы доказали из физики и химии, что это произошло.
Are just telling stories.
Просто рассказывают истории.
Just like they say, we have massive fossil evidence that creatures evolved.
Точно так же, как они заявляют, у нас множество доказательств в ископаемых останках, что происходила эволюция живых существ.
To explain how matter can change into a living cell with DNA information. And the ability to reproduce has never been demonstrated.
Никому не удавалось продемонстрировать, как материя, химические какие-то вещества формируют живую клетку с имеющейся в ней генетической информацией. Таких экспериментов никогда не было, это никто никогда не мог показать.
And as I summarized, and as many scientists are saying today, even if you had that first living cell.
И как я уже говорил, и как многие ученые утверждают сегодня, даже если бы появилась первая клетка,
The processes of natural selection and mutation simply will not generate the new genetic information.
Процессы естественного отбора и мутаций просто не способны привести к возникновению новой усложненной генетической информации.
And the fossil record does not show one kind of creature changing into a different kind of creature.
И мы говорили также о том, что окаменелые останки никогда еще до сих пор не смогли продемонстрировать нам, что один вид превращался бы в другой вид.
God doesn't tell us everything that we would like to know.
Господь не все сообщает нам, что мы хотели бы знать.
And probably the reason that God doesn't mention microorganisms in the Bible.
И, возможно, причина, почему Господь не упоминает микроорганизмы в Библии,
is because we only discovered microorganisms in very recent years.
Потому что микроорганизмы были обнаружены, открыты человечеством лишь совсем недавно.
Because before the invention of the microscope, we couldn't see those creatures.
До изобретения микроскопа мы не могли их видеть.
So it would have been meaningless for God to talk about these creatures that nobody ever saw.
И если бы Бог говорил об этих существах, об этих созданиях несколько тысяч лет назад, когда никто не мог бы их увидеть еще столетия вперед, то это было бы бессмысленно.
But also the Bible is not a science textbook. It's not designed to teach us all of that science.
Но и у Библии другое предназначение. Это не учебник по естествознанию. Она не была предназначена для того, чтобы объяснить нам все, что можно увидеть в живой материи.
It teaches us the things we need to know to understand the world.
Библия учит нас тому, что мы должны знать для того, чтобы правильно понимать мир.
And to rightly relate to God.
И для того, чтобы правильно относиться к Богу. Каково ваше мнение? Каким образом наземные сухопутные животные могли перебраться на другие континенты и материки после Ноева потопа? Например, кенгуру, утконос.
Well, there's a number of ways that creatures could move.
Животные могли перебираться разными путями.
One is they could be taken by human beings.
Во-первых, люди могли брать их с собой.
Humans could knowingly take them.
Люди могли брать их с собой осознанно.
And with smaller animals, they could take them without knowing that they're on the ship.
Маленькие животные могли мигрировать также тогда, когда люди и не догадывались, что эти животные прячутся в трюме.
Remember, Noah built an ark.
Помните, Ной построил ковчег.
It survived a global flood.
И он пережил всемирный потоп.
So his descendants would know how to build a ship.
Поэтому его потомки знали, как строить корабли.
And as we saw in Genesis chapter 4,
и как мы видели в Бытие 4 главе,
ancient man was intelligent.
Древний человек был разумным.
They figured out how to mine ores and make metals.
Люди быстро освоили искусство металлургии, они научились изготавливать металлы, переплавляя руды.
But there may be other ways they could travel.
Но животные могли мигрировать также и другими путями.
One is floating mats of vegetation.
Например, на таких плавучих плотах, которые возникают естественным образом из растительных материалов.
Sailors have sometimes found floating mats of vegetation that they thought was an uncharted island.
Иногда моряки обнаруживали в море достаточно крупные участки таких вот плавучих плотов, и они даже думали, что это не нанесенный на карту остров.
And these are the result of hurricanes or other storms just taking a whole community ecosystem and ripping it from the land.
Это результат того, когда какие-то сильные ветры, ураганы отрывают какой-то участок суши, участок поверхности и уносят его в море.
So, and these have been found to be living ecosystems.
И обнаруживается, что вот эти вот плавучие плоты представляют собой живые экосистемы.
And they can be blown by the wind and transport.
И ветер может переносить их от одного острова к другому.
Another factor is related to a question someone asked about the Ice Age.
Другой фактор связан с еще одним вопросом, который мне задали о ледниковом периоде. Эволюционисты считают, что было четыре крупных ледниковых периода,
separated by long periods of time.
Разделенные между собой долгими промежутками времени.
Creationists believe there's clear evidence for only one ice age.
Креационисты верят, что есть нормальные, четкие доказательства лишь одного ледникового периода.
And they believe it came after the flood and was actually caused by the conditions at the end of the flood.
Они считают, что этот ледниковый период наступил после потопа и был спровоцирован самим потопом.
So we looked at Genesis 7 that the fountains of the great deep burst open.
Мы видим в 7 главе Бытия, что источники бездны отворились.
This suggests that the crust of the earth was broken apart.
Это предполагает, что земная кора дала трещины.
And, we have water coming into the ocean today.
И сегодня океан пополняется за счет подземных вод.
And it is at a very high temperature.
И эти подземные воды впрыскиваются в океан под большим давлением и высокой температурой.
Also, when we have an earthquake, we often have a volcano.
Также, когда идет землетрясение, часто возникают вулканы.
And lava would flow into the ocean.
И лава вытекает в океан.
So we expect that during Noah's flood, the average temperature of the oceans increased significantly.
Поэтому мы должны ожидать, что во время потопа средняя температура океана сильно повысилась.
So at the end of the flood, you would have a very warm ocean.
Поэтому в конце потопа был очень теплый океан.
You would also have a lot of ash in the atmosphere from all the volcanoes.
Также в атмосфере было большое количество сажи, дыма от всех вулканов.
So the warm ocean would evaporate.
Теплый океан будет быстрее испаряться.
The ash in the atmosphere would block out sunlight.
Пыль в атмосфере будет блокировать поступление солнечного света.
The land would cool faster than the oceans.
Земля будет остывать быстрее, чем океан.
And so you have conditions for precipitation falling on the continents in the form of snow rather than rain.
В результате возникают благоприятные условия для того, чтобы осадки выпадали на континентах в форме снега, а не дождя.
And this situation would continue for many years.
И последствия вот этого глобального потопа будут продолжаться еще много лет.
So you would have a build-up of snow, you would have cool summers, it wouldn't melt.
Поэтому будет возрастать количество снега, будут холодные периоды лета, и снег не будет успевать растаять.
So the flood provides a good explanation for an ice age.
Таким образом, потоп дает очень хорошее объяснение ледниковому периоду.
And if that really happened, then sea level would drop while all that evaporation is taking place.
Если это происходило, тогда после потопа уровень мирового океана должен был понизиться, поскольку испарение будет преобладать над поступлением воды.
And there are many places where the ocean is shallow, and so you would have land bridges.
Во многих местах океан обмельчает, поэтому откроются переходы, которые сейчас не видны, не существуют.
Such as between Eastern Russia and Alaska.
Ну, например, между восточной частью России, Камчаткой и Аляской.
And many other places.
И во многих других местах.
Including in Asia.
В том числе в Азии.
So these are a number of ways that creatures could get distributed around the earth.
Вот несколько путей, какими животные могли мигрировать и проникнуть на все континенты.
I want to answer a question from yesterday.
Мне хотелось бы ответить на один из вопросов, который звучал вчера, задавали вчера. Можно ли согласиться с теорией микроэволюции и есть ли этому подтверждение в Библии?
I think it should be. I hope it's clear from my lecture this morning that creationists accept horizontal change within the kinds.
Я надеюсь, что из моей предыдущей лекции было понятно, что креационисты соглашаются с тем, что возможны так называемые горизонтальные изменения, то есть фенотипические изменения у животных в рамках одного и того же генетического вида.
And some creationists call this microevolution.
И некоторые креационисты называют этот процесс микроэволюцией.
I used to use that word, many others have used it.
А я раньше пользовался этим словом, и многие другие тоже его употребляли.
But we don't use it in Answers in Genesis for this reason.
Но в организации «Ответы в бытие» мы решили не пользоваться этим термином, и вот по какой причине.
Because we feel that it plays into the hands of the evolutionists.
Нам кажется, что вот этот вот термин на руку эволюционистам.
They say, okay, we just observe small changes, microevolution.
Они иногда говорят, ну, мы способны наблюдать маленькие изменения, микроэволюция.
But given enough time, those small changes can become big changes.
Но если дать достаточно времени, тогда маленькие изменения превратятся в большие изменения.
So time becomes the hero of the story.
А таким образом, главным героем становится время.
But what we want to emphasize is that the issue is not the size of change, the amount of change.
Но нам хотелось бы подчеркнуть, что вопрос не сводится к размеру изменения, к масштабу изменения.
The issue is the direction of change.
Вопрос в направлении изменения.
The issue is the origin of genetic information.
Вопрос сводится к возникновению новой, более сложной генетической информации
in the DNA molecule.
В молекуле ДНК.
And so the question is, how do you get new information to make new body parts and change a reptile into a bird or a reptile into a mammal?
Вопрос в том, где взять новую информацию, которая бы кодировала появление новых органов, новых частей тела, и которая бы изменила, скажем, рептилию в птицу или рептилию в млекопитающее.
Small changes in the size of a human being.
Небольшие изменения в росте человека, к примеру.
Is not the way to explain how human beings came into existence.
Ничего не говорят нам о том, как человек произошел. Так что дело не просто в масштабах изменений, а дело в направлении изменений.
So that's why we don't like the word microevolution.
Поэтому мы в нашей организации не жалуем слово микроэволюция.
Rather, I like to talk about vertical change versus horizontal change.
Мне кажется, более понятными и корректными термины вертикальные изменения и горизонтальные изменения.
The change we need is the change that will transform a microbe into a microbiologist.
Изменения, о которых говорят эволюционисты, это изменения, которые приводят к превращению микроба в микробиолога.
And the kinds of changes that we observe don't support that theory.
И те изменения, которые мы наблюдаем в природе, никак не поддерживают эту теорию. Я очень уважаю и люблю креационизм. Познакомился и стал читать книги по креационизму я уже после того, как стал христианином. Но до своего обращения я был убежденным эволюционистом. Однако для того, чтобы обратиться ко Христу, мне не нужно было сначала доказать сотворение. Но мне было легко принять сотворение после того, как я покорился господству Христа. Не могли бы вы объяснить, как нам правильно использовать креационизм для благовестия или для церкви?
That is the case of many people.
Так происходит действительно у многих людей. И мы не настаиваем на том, что человек должен прежде поверить в креационизм молодой земли, и только после этого он может обратиться ко Христу. Однако мы от многих людей слышали свидетельства,
evolution was the barrier keeping them from believing the Bible and believing the gospel.
Многих людей теория эволюции удерживала от того, чтобы поверить Библии и уверовать в Евангелие.
And it was when someone shared an article or a book or a DVD with them.
И когда какой-то человек давал им статью или книгу или видеозапись,
they saw that they that the Bible is true.
И они видели, что Библия истина.
And that barrier was broken down in their mind.
И тогда вот этот вот барьер, который у них в голове был, исчезал.
So for many people, it is helpful to have those answers and to defend the truth of Genesis.
Многим людям очень помогает услышать эти ответы, защищающие истину бытия.
But for others, there may be other reasons why evolution isn't a big problem for them.
Но у других людей могут быть какие-то свои причины, почему теория эволюции не является для них проблемой для обращения ко Христу.
So I think we need to trust the Holy Spirit to guide us as we share with people to know when to share this information and when it's a distraction.
Я думаю, что нам нужно полагаться на водительство Духа Святого, который направит нас к тому, когда нужно говорить против теории эволюции, и когда, может быть, это не столь актуально.
There's always a danger when we learn how to share our faith and how to answer questions and defend the faith.
Когда мы учимся, как отстаивать веру и отвечать на вопросы и защищать истину, возникает такая опасность.
There's always a danger that our goal will be to win the argument rather than to win the person to Christ.
Легко может получиться так, что нашей целью становится победить в споре, а не привести человека ко Христу.
So we have to really depend on the Holy Spirit for wisdom.
Поэтому нужно полагаться на Духа Святого, чтобы Он давал нам мудрость.
But we are seeing in America, in Western Europe, in every country that we have contact with, that the church needs to have answers and to think this issue through carefully.
Но мы везде приходили к одному и тому же выводу, в Америке, в Западной Европе, в других странах, что церковь должна внимательно отнестись к этому вопросу и тщательно продумать то, что связано с сотворением.
And as I look at what's happening in evangelical theology in America,
когда я смотрю на ситуацию в евангельском христианстве в Америке,
among conservative evangelical men who believe this book is the inspired, inerrant word of God,
среди консервативных евангельских христиан в Америке, которые верят, что вот эта вот книга является богодухновенным Божьим словом,
it is alarming how many of them are drifting towards evolution.
Я с большой тревогой замечаю, как многие из них движутся в сторону теории эволюции.
And they're developing sophisticated arguments to convince the church to accept evolution in millions of years.
И разрабатывают сложные аргументы, которые пытаются убедить церковь в том, что можно и нужно принимать эволюцию.
So this is a critical issue for the church.
Так что это чрезвычайно важный вопрос для церкви.
And for many non-Christians, it's an important issue that we need to be prepared to help them.
И также для многих нехристиан это тоже очень важный вопрос, и мы должны быть готовы им помогать. Предположим, что у вас есть 5 минут для того, чтобы объяснить человеку, что теория эволюции неверна. Что бы вы сказали? И возможно ли это?
Well, if I had 5 minutes, I would first explain very briefly what Genesis says about the origin of living creatures.
Если бы у меня было 5 минут, то я очень кратко сказал бы, во-первых, что книга Бытие говорит о появлении живых существ.
That God created different creatures according to their kind.
Что Бог сотворил разные существа по роду их.
And that does not mean that he created the creatures exactly as they are today.
Это не значит, что Он сотворил их в точности такими, какими мы видим их сегодня.
But he built variation into their genetic code.
Он встроил в их генетический код возможность для фенотипических изменений.
We're all descended from Adam.
Все мы произошли от Адама.
But none of us look like Adam did.
Однако никто из нас сегодня не выглядит в точности, как Адам.
I don't know what he looked like, but he didn't look like any one of us.
Я, честно говоря, не знаю, как он выглядел, но вряд ли он выглядел как кто-то из нас.
So all that variation was built into Adam's genetic code at the beginning.
Все вот эти вот вариации были встроены изначально в генетический код.
Secondly, I would talk about the fact that the fossil record does not show evidence of one kind of creature changing into another.
Во-вторых, я сказал бы, что ископаемые останки не показывают нам, что один вид переходил в другой.
And I would talk just very briefly about the fact that what we observe in living creatures is that dogs produce dogs.
Я бы сказал кратко, что вот то, что мы видим сегодня в мире вокруг нас, то, что от собак происходят собаки.
Wolves, coyotes, jackals, labradors, golden retrievers, poodles, they're all dogs.
Волки, койоты, лабрадоры, пудели, все это собаки.
But that's not evolution. That doesn't explain where dogs came from.
Но это не эволюция. Это не объясняет, откуда возник род собак.
So, those are the kinds of things, and because I've studied it, I would talk a little bit more about natural selection and mutation.
Поскольку я изучал этот вопрос, я бы, может быть, поподробней говорил бы о естественном отборе и о мутациях.
Let me give you just one example.
Приведу один пример.
I was flying to go to a seminar at a church a few years ago.
Несколько лет назад я направлялся на один семинар.
And I went to my seat and sat down next to a young man.
Я летел в самолете, занял свое место и оказался рядом с молодым человеком.
And he said to me, "Are you going to the national wildlife meetings in Vermont?"
И он спросил меня, а вы случайно не на встрече сообщества вот дикой природы в Вермонте?
And I said, "No."
Я сказал нет.
Are you?
А вы?
Yes, I am, and probably a lot of people on this plane are too.
Он говорит да, и наверное многие из пассажиров этого самолета направляются туда.
I asked, "What do you do?"
Я спросил, а чем вы занимаетесь?
He said, "I'm a PhD student in zoology."
Он говорит, я докторант в области зоологии.
And I work for the Alabama Department of Resources.
Я работаю в Алабаме, в департаменте природных ресурсов.
I said, "Well, that's interesting."
Я сказал, очень интересно.
And then he asked the inevitable question.
И он спросил, задал неизбежный вопрос.
What do you do?
А вы чем занимаетесь?
And I said, "Well, I work for Answers in Genesis, which is a creation organization."
Я сказал, я работаю в организации «Ответы в бытии». Это организация, посвященная вопросам сотворения мира.
I said, "Are you an evolutionist?"
Я спросил его, вы эволюционист?
He said, "Yes, I am."
Он говорит, да.
He asked me, "What are you doing in Vermont?"
Он спросил меня, что вы делаете в Вермонте?
I'm going to a church to tell them why they should not believe in evolution.
Я сказал, я еду в одну церковь, чтобы объяснить им, почему не нужно верить в эволюцию.
And I asked him, "What would be the two or three reasons why you believe in evolution?"
Я спросил его, могли бы вы назвать две или три главные причины, почему вы верите в эволюцию?
And he said, "Well, the fossils, natural selection, mutations."
И он сказал, ископаемые, естественный отбор, мутации.
And I thought to myself, I wonder if he really knows what he's talking about.
Тогда я подумал, интересно, он вообще имеет представление о том, о чем говорит?
So I said, "When the pilot tells me that I can turn on my computer."
И тогда я сказал ему, когда пилот, капитан корабля объявит, что можно включать компьютер,
"Would you mind if I show you what I'm going to tell that church?"
Вы не против, если я покажу вам, что я собираюсь показывать в этой церкви?
He said, "Sure."
Он сказал, конечно.
So I turned on my computer and I went through the lecture that I gave you this morning.
И я открыл компьютер и прошелся по той лекции, которую сегодня утром вам читал.
And when I got done,
когда я закончил,
he didn't really have any objections.
У него, в общем-то, не было он не мог, не было что сказать.
He'd never heard the arguments that I presented.
Он никогда раньше не слышал тех аргументов, которые я представил.
And he said, "Well, I'm a Christmas and Easter churchgoer."
Он сказал, "Ну, я хожу в церковь только по на Рождество и на Пасху."
And I said, "Well, I would encourage you to think about this some more."
Я сказал, ну, я бы порекомендовал вам еще подумать над этим.
So I gave him a little booklet about radiometric dating and something else.
Я дал ему небольшой буклет о радиометрическом датировании и еще кое-какие материалы.
Now, I studied biology in high school, in my 11th year.
Я изучал биологию в школе еще, в 11 классе.
I did not take biology in the university.
В университете я не брал курсы биологии.
But here was a student who has a PhD in zoology.
Передо мной был студент, докторант в области зоологии.
And he didn't know how to answer the creationist arguments.
И он не знал, как ответить на аргументы креационистов.
So we don't have to be a scientist to be able to talk to people about these things.
Для того, чтобы говорить с людьми об этих вопросах, нам не обязательно иметь узкую специализацию в каждой из этих областей.
So again, I'd encourage you to look at those websites and do a little reading.
Итак, я опять же рекомендую вам посещать вот эти вот веб-сайты и читать статьи, которые на них есть.
And at the very least, let the children and the students in your churches know about those websites.
По меньшей мере, сообщите студентам в ваших церквах об этих веб-сайтах.
Спасибо.
Пятнадцатиминутный перерыв мы сделаем перед заключительным словом, которое Виктор Семенович произнесет. Хорошо? 15 минут перерыв.